Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Абхазская делегация принимает участие в женевских дискуссиях. Эти дискуссии проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями Дмитрия Медведева и Николя Саркози при участии Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США, представителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Что это за формат, будем обсуждать в студии с депутатом парламента, дипломатом Инаром Гицба. Мы рады вас видеть, Инар, спасибо,
добрый
что с нами.
Добрый день, Алла, добрый день, радиослушатели.
Хотелось бы объяснить нашим слушателям, что это вообще за формат. Все знают, что он существует давно, и Абхазия в нем принимает участие. Это площадка, где Грузия и Абхазия могут напрямую встретиться и обсудить разные вопросы. Но мне бы хотелось, чтобы вы доступным языком рассказали.
Постараемся, как минимум. Да, действительно, этот формат был учрежден на основании договоренности Медведева-Саркози после августовских событий в Южной Осетии, и он предполагает прежде всего для нас и для юго-осетинских коллег и Российской Федерации, которая также является участником этого процесса, подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. И вот на протяжении вот уже 65 раундов, да, текст соглашения, он практически уже подготовлен, но из-за политических несостыковок,
да?
Именно внутри грузинской делегации и неконструктивной политики, можно, позволю себе так сказать, грузинская сторона всячески блокирует его подписание. Я помню, на одних из вот там где-то вот уже, наверное, 15-16 раундах нам говорилось о том, что подписание этого соглашения, по сути, в принципе, в нем нет необходимости, так как президент, на тот момент президент Саакашвили, выступая в Брюсселе, публично говорил о том, что как бы войны больше не будет, и мы берем на себя обязательство не нападать на Абхазию. И по их мнению, которое мы, в принципе, не можем брать за юридическое основание, как бы, и гарантии невозобновления боевых действий, но по их мнению, это является юридическим, как бы, ну, выступление президента является юридическим актом. Юридическим актом. Но мы также им напоминаем, что перед началом бомбардировки Цхинвала он также говорил, что Цхинвал может спать спокойно. Поэтому, как бы, доверия в этой части нет.
Но история же знает и документы, которые потом нарушались странами, в
однозначно,
том числе.
Однозначно, да. Но, в принципе, мы юридически с Грузией находимся до сих пор в состоянии войны. Как бы, да, при всей своей вот несовершенности Женевского процесса взамен этого формата ничего другого, в принципе, и нет. Для нас задача максимально для себя использовать тот формат, который все-таки предоставляет Женевская площадка. Помимо вот этого вопроса, да, о котором мы говорили, да, это главный вопрос, центральный вопрос женевских дискуссий, который рассматривается в первой группе по безопасности, а мы знаем, что там их две. Вторая — это группа по обсуждению вопросов гуманитарного характера. Там, конечно же, результатов больше для нас в этой группе. Да? Ну, если приводить примеры, то там обсуждаются такие вопросы, как региональная экологическая безопасность, да, вот в регионе мы столкнулись с такими проблемами, как, вот помните, да, была бабочка-огневка, да, там потом пальмовый долгоносик, мраморный клоп, сейчас до сих пор он тоже доставляет очень много неудобств и проблем, да, фермерам, да, нодулярный дерматит среди скота крупнорогатого. Как бы эти проблемы обсуждаются. Помимо этого, мы поднимаем там вопросы необходимости привлечения международного внимания к охране памятников историко-культурного наследия. Ну, к примеру, да, там Лыхнинские, Бедийские храмы.
Включение,
да,
в их список всемирного, да, наследия.
ЮНЕСКО, да, которые особо охраняемы. Да. Но тут вот опять-таки, да, политический контекст, он блокирует и решение гуманитарных вопросов. И это, конечно, нездоровая ситуация, когда в мире... Вот, я помню, да, там Примаков говорил о том, что как бы в мире не должно быть стран-изгоев, как бы, да, но всячески международное сообщество с таким вот каким-то настойчивой периодичностью пытается нас исключить вообще из общечеловеческих и гуманитарных процессов, которые в мире происходят.
Но мы сейчас же наблюдаем вообще изменение структуры, вообще геополитической структуры. Как вы считаете, может ли что-то измениться на этой площадке?
Меняется все ежедневно, динамично.
Риторика.
Динамично все меняется. Я помню времена, когда в Абхазию в огромном количестве и с очень частой периодичностью приезжали представители различных западноевропейских государств, и не только. Я помню там делегацию из Японии, в том числе как бы интерес был. Но опять-таки, да, возвращаясь к тому, о чем вы говорите, мир динамично ежедневно меняется, и международный контекст в целом, конечно же, на нас отражается. И мы являемся частью этого процесса. Может быть, не всегда мы имеем возможность в режиме реального времени ощутить эти изменения, но тем не менее они происходят, хотим мы этого или нет. И вот тут вот многое зависит от способности нашей внешней политики, да, во-первых, анализировать эти тенденции, которые в мире происходят, и своевременно, и там, как, где нам надо, с учетом внешнеполитических интересов, планов и задач реагировать на эти изменения. Конечно, наша внешняя политика должна быть активной. Да, были разные периоды, когда она была очень активна, потом наступал некий такой вот штиль, но тоже есть объективные на то причины. Но теперь, мне кажется, наступило время, когда нам необходимо ее вновь вывести на новый уровень. И в этом отношении я бы вот тоже предлагал, как в том числе и действующий депутат Народного собрания, да, пересмотреть концепцию внешней политики Абхазии. Да, она была в свое время принято, но мне представляется, что сегодня реалии, которые окружают нас и с которыми мы имеем дело, они вынуждают нас пересмотреть многие тезисы, которые заключены в этой концепции. А возвращаясь к Женевскому еще процессу, да, вот мы говорили о работе второй группы, там очень важные тоже вопросы в гуманитарной части, да, вот
признание абхазских паспортов,
да,
это один из ключевых вопросов.
Конечно,
которые...
документов жизненного цикла вообще в целом, да, это и паспортов абхазских в качестве проездных документов, это дипломов, это аттестаты, это свидетельства о рождении, в общем, все документы, которые связаны с жизненным циклом человека. Да,
свободным передвижением?
Да, само собой. И вот мы видим, да, вот реализацию вот такой вот, не знаю, в наивысшей степени отношение применения двойных стандартов, да, вот к Абхазии. Если взять, к примеру, тоже Косово, да, которая, независимость которой не признается 5 членам Европейского Союза, но тем не менее их документы признаются в эти паспорта, которые выдаются в Косово, да, там ставятся визы. Турецкая республика, Северный Кипр, да, тоже можно привести в пример, и ряд других примеров. То есть там, если международное сообщество принимает, понимая там сложный контекст, допустим, да, конфликтного потенциала, в нашем случае полностью, как бы, да, нас в этом изолируют и лишают этого права.
Ну, вообще, к самому формату ведь скептическое отношение, несмотря на то, что есть вопросы, которые обсуждают, но вот таких серьезных продвижений в решении вопроса, вот вопрос паспортов, даже гуманитарные вопросы, которые обсуждаются на протяжении этих там 15-17 лет, серьезных подвижек еще не было.
Ну, конечно, я слышал скептическое мнение в отношении необходимости продолжения участия в этом формате, но тем не менее хочу с полной убежденностью твердо сказать, что нам необходимо, крайне необходимо участвовать в этом формате. Во-первых, ну, говорить, что то существенных продвижений, да, по вопросу подписания соглашения о неприменении силы, действительно представляется, что это обсуждение и итоги этого обсуждения зашли в тупик. Но, тем не менее, каждый раз мы, участвуя в этом формате, имеем возможность за себя сами доносить до международного сообщества ключевые, важные для нас внешнеполитические, внутриполитические аспекты. То есть мы не оставляем в этом формате возможности другим говорить за нас. Да, зачастую недоброжелатели пользуются. Вот, к примеру, да, там ежегодно Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции в отношении беженцев, так называемых, да. Мы говорим, ну, чтобы быть максимально объективным, международному сообществу в отношении данного конкретного вопроса, допустите представителей Абхазии на Генеральную Ассамблею. Пускай они послушают и нашу позицию в этом отношении, и тогда принимают решение, как бы, да. И мы категорически, это вот базовое условие, отказываемся ввиду того, что нас не пускают на Генеральную Ассамблею выступить, да, мы отказываемся обсуждать этот вопрос в рамках женевских дискуссий. Я был участником 5 раундов, и бывали ситуации, где абхазская делегация просто бойкотировала процесс переговоров, вставала и покидала зал заседания, как бы, да, в протест.
Это вот, имело эффект?
Да, на какой-то период однозначно имело, конечно, да.
Но вообще сейчас всерьез говорят и о возможности переноса дискуссии в другую страну, потому что статус Швейцарии как нейтрального государства тоже ставится под сомнение в последнее время.
Подвергся, само собой, некоторой критике, обоснованной критике статус Швейцарии, когда Швейцария предпринимала попытку по тем или иным вопросам принимать сторону. Для нас это неприемлемо, потому что мы рассматривали как бы эту площадку, не только мы, как бы, а все договорившиеся стороны рассматривали эту площадку как нейтральную. И эта площадка предоставляла максимально комфортные условия для того, чтобы там происходил объективный обмен мнениями и позиций, да. Но вот учитывая некоторые аспекты, как бы было высказано мнение, что может быть, есть возможность переместить этот формат в другое место. Но, тем не менее, там, мне кажется, среагировали и продолжают сегодня обеспечивать все-таки вот этот вот режим невмешательства в процесс.
Все-таки пока Женева.
Пока да, пока все остается так.
Сам формат, он подразумевает участие в том числе и России.
Да.
В переговорах. Как вы оцениваете роль России сейчас в этом процессе?
Максимально положительно, не только сейчас, а с самого начала, потому что, во-первых, у нас полное взаимопонимание по тем ключевым вопросам повестки, которые там обсуждаются, они синхронизированы, наши подходы. И с Россией, и с Юго-Осетинской стороной. В принципе, очевидные вещи, они не могут быть интерпретированы иначе, если нету какой-то политической конъюнктуры, да. В нашем случае традиционно все проходит очень сбалансированно и согласованно. Представители российской делегации, она там присутствует на уровне заместителя министра иностранных дел, да, всячески поддерживает те аспекты обсуждения повестки, да, которые вот предлагает и абхазская сторона, и юго-осетинская сторона. Ну и, само собой, мы зеркально поддерживаем те инициативы, которые озвучиваются там представителями российской делегации. Часто, вот следует отметить, часто представители там Соединенных Штатов Америки, сопредседатели в лице там представителей от ОБСЕ, Евросоюза и ООН, они понимают конструктивность наших позиций и предложений, но идут на поводу у грузинской повестки.
Но сейчас мы видим, отношения Грузии и ЕС тоже меняются. И в контексте вот этих взаимоотношений, и как вы считаете, может ли этот формат вообще трансформироваться, сузиться, может, какие-то стороны отпадут в будущем? Вообще, какие перспективы видите?
Знаете, я не готов говорить, что концептуально взаимоотношения Грузии с Евросоюзом меняются. Меняются некоторые подходы, и прошел некий такой холодок по некоторым аспектам их взаимоотношений. Но в целом официальная линия и официальная позиция, в том числе которая подтверждается официальными лицами грузинского руководства, как бы она неизменна. Планы на интеграцию в европейские экономические структуры и союзы, планы по интеграции в НАТО, они сохраняются до сих пор. Единственное, да, конечно, подходы к решению возникающих вопросов, может быть, да, там несколько претерпевают изменения, ну а в целом, вот еще раз повторюсь, да, концептуально их взаимоотношения, они остаются на прежнем уровне. И давайте вспомним, что та команда, она уже находится, которая сейчас у власти в Грузии, она уже достаточно давно находится у власти в Грузии. То есть,
ну, риторика изменилась, согласитесь, и в отношении России в том числе. Россия как ключевой игрок на этих переговорах. В регионе.
Да, в некоторой части, конечно, она изменилась. Я вижу, что все-таки в политике Грузии начинает просыпаться некий прагматизм региональных и как бы глобальных процессов. И вот это, конечно, наверное, вызывает беспокойство у западных партнеров Грузии, да, там в том, что как бы если она была до какого-то момента абсолютно такая безальтернативная, да. Ну, теперь, учитывая обстоятельства, да, и в том числе региональный экономический интерес Грузии, как бы по взаимодействию с Российской Федерацией и ряд других вопросов, как бы, но это отдельная тема для обсуждения, как бы, да, конечно же, их, ну, на Западе, наверное, это вызывает некое недовольство, беспокойство, как минимум. Да.
Но это дает понимание внутренних процессов того, как могут проходить сейчас дискуссии эти женевские, понимание взаимоотношений Грузии с европейскими структурами.
Но в этом контексте ничего не меняется, как бы тут позиции согласованы, и вот опять-таки, да, чтобы понимать степень ухудшения, улучшения или изменения, трансформации грузино-европейских отношений, нужно все-таки смотреть в детали, да, что в большой степени там мало чего изменилось, как бы, и вот Женевский процесс, он наглядно в этом контексте, как бы именно по этому треку, по этому направлению и по реализации тех договоренностей, которые были в ноябре 2008 года достигнуты, как бы, ну, там ничего не меняется.
Ну, вообще, какие перспективы? Жизнеспособен этот формат в будущем? Или нужна какая-то трансформация, изменение структуры, формы? Как вы это видите?
Но он достаточно консервативен, этот формат, да, то есть потому что повестка там уже заранее определена, и она была утверждена тогда, как бы, да, много лет назад, 65 раундов тому назад. И вносить изменения пока, представляется несколько сложным, потому что на это должно быть согласие всех сторон. Но то, что необходимо вдохнуть в этот формат какое-то новое направление, в этом у меня сомнений нет. И я убежден, что ключевой скрипкой может быть и наша позиция в этом вопросе. Мы должны, используя этот формат, настаивать на том, что нам на сегодняшний день наиболее интересно.
Но есть еще один интересный механизм внутри женевских дискуссий. Это механизм предотвращения реагирования на инциденты. Он был приостановлен с абхазской стороной по той причине в 2018 году, да. Потому что появился такой санкционный список, в который, да, вошли видные государственные общественные деятели Абхазии. Грузия транслировала эти списки на международных площадках, в которых Абхазия не имеет возможности принимать участие.
И оппонировать, да.
В общем, был такой инцидент, была такая история внутри женевских дискуссий. Что это за списки, и как сейчас, что с этими списками, и какую они вообще роль играют?
Не только этот инцидент. Этот инцидент уже был результатом накопительного некого эффекта, а действительно механизм МПРИ, он был рожден, это был продукт, как бы, женевских дискуссий на тот момент, достаточно эффективен. Он позволял оперативно реагировать на инциденты, которые происходили на границах, как между Грузией и Абхазией, так и между Грузией и Южной Осетией. Было несколько положительных примеров того, как он оперативно реагировал на эти инциденты и принимались оперативные решения по их деэскалации, как бы, да. Но Впоследствии этот механизм грузинская сторона начала использовать, как и все остальное, в политических целях в качестве каких-то, на их взгляд, возможных инструментов оказания давления, привлечения международного сообщества к вопросам, не имеющим абсолютно ничего общего с реальностью. Да, я вот вспоминаю, например, вот я говорил о накопительном эффекте, да, я вспоминаю инцидент, когда глава миссии Европейского Союза по наблюдению в Грузии, долгое время, кстати, эта миссия настаивала на то, чтобы абхазская сторона дала возможность им проводить мониторинги на территории Республики Абхазия. В тот момент руководство Министерства иностранных дел, согласовав, само собой, этот вопрос с высшим руководством страны, готово было рассмотреть такую возможность в случае, если миссия будет называться иначе. Не по наблюдению в Грузию, а, соответственно, да, там, по наблюдению в Абхазии там, или какую-то другую форму. Но на что категорически был отрицательный ответ руководством самой миссии. И вот на одном из раундов после очередного трагического инцидента, совершенного грузинскими диверсионно-разведывательными группами на территории Галского района, там погибли наши сотрудники правоохранительных структур. Генерал, помню его фамилию, Тышкевич, он был польским генералом. На вопрос министра иностранных дел, даже не на вопрос, а на упрек в отсутствии реакции этой миссии на данный инцидент, генерал Тышкевич сказал такую фразу: «Вы сначала нас пустите в Абхазию, потом мы будем разбираться с вашими трупами». Абсолютно недипломатический
подход,
абсолютно недипломатический словарь, который был использован, после чего этот генерал был объявлен персоной нон-грата в Абхазии.
А вот этот список, о котором говорилось, санкционный список, да, куда вошли видны, он сейчас существует, этот список, и какое-то значение, какой-то вес имеет?
Честно говоря, я давно о нем ничего не слышал. Да, я давно о нем ничего не слышал. И, скорее всего, он благополучно канул в лету, как бы, да, там, то есть на какой-то период его там таскали, да, по всей Европе, с ним носились, как бы, но тем не менее, как бы, он, ну, никакого эффекта особого не имел, если я все правильно помню.
Хорошо, я хотела бы немножко в начало вернуться. Вы говорите о том, что нашу концепцию развития внешней политики нужно менять. Если коротко и понятно для наших слушателей говорить, что там нужно выделить, что там должно быть отражено? Двумя-тремя словами, если коротко, это
да, можно. Да, постараюсь. Но прежде всего, сегодня нам это проще делать, так как контур дружественных стран к Российской Федерации, в отношении Российской Федерации, он обрисовался, да, вот за последние годы. И поэтому тот контур дружественных стран для нас является максимально перспективным с точки зрения установления отношений, да, дипломатических, экономических, культурных, спортивных. Вот. Конечно, необходимо ее обновить, необходимо вот вписать туда зонированность, может быть, да, там я рассматриваю в данном ключе страны Ближнего Востока, в том числе и принимая во внимание, что там проживает, во многих из них проживает численная абхазская диаспора, да, там это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, это некоторые страны Африки и, само собой, Латинской Америки, как бы вот актуализировать именно региональность и актуализировать подходы. Концепция — это же общее видение развития, да, там, внешнеполитических отношений и методы, наверное, все-таки туда нужно прописать, да, не общими фразами, чтобы это не была, да, чтобы это не была просто как, ну, знаете, вот в ресторан приходите, и там в каждом ресторане есть книга пожеланий и предложений, да, или книга жалоб, да, чтобы это вот так не выглядело, а чтобы это был реально такой план дорожная действий. Карта и план действий по реализации внешней политических задач Республики Абхазия.
Что вы имеете в виду, когда говорите методы? Это, не знаю, какие-то начать с культурных связей. Вот что подразумевается под этим?
Ну, каждый отдельный случай, каждая отдельная страна и порядок установления развития с ней связи этот порядок, он индивидуален.
То есть где-то надо культурными методами, методами продвижения через
где-то
культуру?
Где-то спорт, где-то культура, где-то экономика, где-то в том числе, может быть, и вопросы там логистического характера, хотя это тоже является часть там экономических процессов, да, там, ну, очень большие изменения и региональные, и глобальные происходят. И Абхазия в этом плане, учитывая свое очень удобное географическое расположение, может включаться в эти процессы и предоставлять максимально комфортные условия для стран региона и не только, да, по там, установлению новых коммуникационных каналов.
И становиться, да, такой конкурентоспособной.
Конечно.
Будем надеяться, что вот такая концепция появится с такими четкими задачами. Будем следить за тем, как развиваются женевские дискуссии и какие договоренности будут достигнуты. Нар, спасибо большое, что
спасибо
были с нами
вам.
В студии. Нашим слушателям напомню, в нашей студии был депутат парламента, дипломат Инар Гицба. Мы говорили о формате женевских дискуссий.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.